Елена Александровна Зуева, Михаил Альбертович Лебинтов. Школа молодых родителей. Вступление. Книгу, которую вы держите в руках, можно по праву назвать уникальной. Если вы собираетесь завести ребенка, то вам просто необходимо как можно больше узнать о преодолении различных сложностей, которые впоследствии могут возникнуть у будущих родителей. Выйти победителем из непростых ситуаций и решить все проблемы вам помогут квалифицированные советы и рекомендации авторов данной книги. Они подробно освещают вопросы беременности и родов, ухода за малышом, его воспитания и развития. Уже состоявшимся мамам и папам тоже не будет скучно. Они подчерпнут из книги много новой полезной для себя информации. Об авторах. Книга «Школа молодых родителей» подготовлена для вас известными специалистами. Елена Александровна Зуева – врач-гинеколог, заведующая женской консультацией, руководитель школы «В помощь молодой маме», научный консультант газеты «Ваше здоровье», ведущая разделов «Посоветуйтесь с акушером-гинекологом» и «Практические советы и рекомендации молодым родителям». Все маленькие участники нашего проекта, с которыми вы познакомитесь в видеофильме и на страницах книги, подопечные Елены Александровны. Благодаря ее консультациям молодые мамы уже много лет рожают и растят здоровых, красивых, умных детей. Михаил Альбертович Лебинтов, доктор наук, доктор народной медицины, медицинский психолог, профессор, академик, заслуженный журналист, главный редактор научно-популярной газеты «Ваше здоровье». Издал более 30 книг и брошюр в области здоровья. Его книги «Здоровье ребенка с пеленок» и «Ребенок в доме. Радость, заботы, волнения» выдержали 6 изданий общим тиражом свыше 500 000 экземпляров. Интернациональный биографический центр Кембридж, Англия, удостоил Лебинтова звания «Интернациональный человек 2000-2001 год». Американский международный биографический институт звания «Человек 2000 года». Заведующий редакцией А.А. Буглак. Часть первая. Готовимся стать мамой. Глава первая. Запланированное счастье, подготовка к беременности. У вас будет ребенок. Такое хорошо обдуманное решение вы приняли вдвоем. К этому радостному событию готовится каждая молодая семья. Но подготовка к беременности период от желанного зачатия до появления в доме новорожденного, а тем более первенца, может быть дорогой со многими неожиданностями и трудностями, особенно для женщины. Вы без сомнения хотите родить крепкого и жизнерадостного ребенка, так что еще до момента зачатия нужно побеспокоиться о своем физическом и психологическом здоровье, подойти к этому со всей ответственностью. Когда нужно рожать? Сейчас многие акушеры-гинекологи придерживаются мнения, что самый оптимальный возраст для рождения детей – 20-25 лет. В это время организм наиболее подготовлен к родам, да и состояние здоровья женщины чаще всего не вызывает особых беспокойств. Беременность и роды у женщин до 20-летнего возраста всегда сопряжены с большим риском осложнений, рождением недоношенных, маловесных детей, анемией, токсикозами во второй половине беременности, родовыми травмами. Это связано с тем, что организм молодой женщины, по сути еще девочки, полностью не сформирован и не готов к тем значительным нагрузкам, которые появляются при беременности. Однако жизнь вносит свои коррективы и в такую интимную сферу, как рождение детей. Сейчас все больше современных деловых женщин планируют появление первенца после 30 лет. В то же время наблюдается тенденция к снижению количества юных, первородящих, тех женщин, которые решили стать мамами в возрасте 18-20 лет. Несомненно, решающее в спорах о том, когда рожать, состояние здоровья женщины, так называемый биологический возраст. Конечно, если беременность не была планируемой, сохранять ее нужно и можно в любом возрасте, особенно если она первая. Вероятность появления проблем с беременностью в дальнейшем возрастает, если женщина делала аборт. Если вы планируете иметь несколько детей, желательно знать, что для полного восстановления женского организма после родов необходимо не менее 2 лет. Хотя это скорее рекомендация, нежели непреложный закон. Немало женщин рожали и рожают совершенно здоровых детей, погодков. Как подготовиться к зачатию ребенка? Следующие рекомендации помогут вам лучше подготовиться к беременности. До беременности выясните, нет ли у вас хронических заболеваний, сахарного диабета, гипертонической болезни, хронического пиелонефрита и так далее. Пройдите полное обследование, которое вам назначит врач. Если ваше самочувствие оставляет желать лучшего, сделайте анализы, измерьте артериальное давление, при необходимости пройдите УЗИ и ЭКГ. Скорректируйте свой рацион, отдайте предпочтение здоровому регулярному питанию, исключите или сведите к минимуму употребление продуктов, содержащих большое количество консервантов. Предпочитайте свежеприготовленные блюда и разнообразьте свое меню. Не забывайте об овощах и фруктах, особенно тех, которые содержат много фолиевой кислоты и витаминов группы В. Употребляйте только чистую питьевую воду. Займитесь позвоночником, если он вас беспокоит. Во время беременности проблемы с ним, как правило, усугубляются, а арсенал средств и методов лечения заболеваний позвоночника ничтожен. Особое внимание уделите зубам. Больные зубы могут стать источником инфекции для плода, да и посещение стоматолога во время беременности нередко является стрессом. Подружитесь до беременности с закаливающими и оздоровительными процедурами, контрастным душем, обливаниями, баней. Это укрепит иммунитет и поможет избежать простудных и вирусных заболеваний во время беременности. Состояние беременности всегда сопряжено с физиологическим иммунодефицитом, и повышение сопротивляемости организма инфекции гарантирует здоровье и вам, и малышу. За полгода до планируемого зачатия прекратите прием антибиотиков, а за 3 месяца – гормональных препаратов. Некоторые препараты, предохраняющие от беременности, тоже нежелательны, так что посоветуйтесь с врачом по этому поводу. Все, что накопилось в вашем организме, поступает в кровь и может сказаться на малыше. Закладка основных органов и систем плода происходит в течение 4 недель после зачатия. Если есть необходимость, сделайте все прививки также за 6 месяцев до планируемой беременности. Бросьте курить. Во время беременности это будет сделать гораздо сложнее. Обследуйтесь на инфекции, передающиеся половым путем, ИППП. И если необходимо, пройдите курс лечения вдвоем. Многие инфекции активизируются, когда снижен иммунитет, а во время беременности излечить полностью любую из ИППП невозможно. Нередко они наносят непоправимый вред малышу, если до беременности родители не побеспокоились о лечении. Рекомендуется удостовериться в нормальном функционировании щитовидной железы. При заболеваниях, протекающих бессимптомно или почти бессимптомно, беременность может вызвать серьезные нарушения функции щитовидной железы, лечить которые достаточно сложно. Беременность – испытание организма будущей матери на прочность. Но даже если со здоровьем у вас не все в порядке, не отчаивайтесь. Состояний, при которых беременеть и рожать нельзя, ни при каких обстоятельствах, очень немного. Важно вовремя пройти обследование и лечение перед тем, как думать о зачатии. Азбука зачатия. Зачатие. Момент слияния оплодотворения женской половой клетки, яйцеклетки и сперматозоида. У здоровой женщины яйцеклетка созревает по очереди в одном из яичников в середине менструального цикла. Не будет лишним напомнить, что менструальным циклом считают промежуток времени от первого дня одних месячных до первого дня следующих. В норме это может быть от 20 до 40 дней у разных женщин. Учитывая, что яйцеклетка живет примерно 48 часов, а сперматозоид до 6 суток, можно утверждать, что зачатие происходит в середине цикла. Конечно, даже у самой здоровой женщины иногда сроки овуляции выхода яйцеклетки из яичника сдвигаются. Под влиянием стрессов, болезней и других причин овуляция может наступить раньше или позже середины цикла, и женщина не всегда знает, когда произошло зачатие. Правда, сейчас существуют тесты, по которым несложно определить наступление овуляции и предположить, в какие дни цикла наиболее вероятно зачатие. В основе многих таких тестов лежат изменения в прозрачной слизи, в больших количествах выделяющейся из шейки матки у женщин в период овуляции, по которым можно достоверно предположить наступление овуляции. Этими же тестами можно воспользоваться и для предохранения от нежелательной беременности. Часто чрезмерные физические нагрузки могут быть причиной отсутствия овуляции, нерегулярности, а иногда даже длительного отсутствия месячных – аменореи. Таким образом, если по роду своей деятельности вы подвергаетесь большой физической нагрузке, перед планируемой беременностью необходимо постепенно снизить интенсивность занятий и пройти курс подготовки к беременности. Не зря же все известные спортсменки на период зачатия и рождения детей делают перерыв в своей карьере. Вероятность зачатия после родов. Достоверный признак того, что произошла овуляция – первая послеродовая менструация. У некормящих матерей это наступает, как правило, раньше, чем у кормящих. Дело в том, что еще во время беременности гипофиз женщины начинает активно вырабатывать гормон пролактин, подготавливающий молочные железы к лактации, стимулирующий лактацию и одновременно подавляющий овуляцию. Когда ребенок сосет грудь, увеличивается выделение пролактина, а при больших промежутках между кормлениями его секреция падает. По этой причине, пока женщина кормит ребенка регулярно только грудью без ночного перерыва по первому требованию, пролактин, как правило, полностью подавляет овуляцию. Возникает лактационная аменорея или отсутствие менструации во время кормления грудью. Однако бывают случаи, когда при хорошей лактации и регулярном кормлении грудью менструальный цикл восстанавливается быстро. Необходимо знать следующее. У кормящих женщин может произойти овуляция и не начаться менструация. Даже после восстановления менструации могут иметь место менструации без овуляции, когда яйцеклетка не образуется. Установить сроки восстановления способности к зачатию после родов практически невозможно. Даже у одной и той же женщины после разных родов нельзя полагаться на предыдущий опыт. Отсутствие менструации вовсе не означает, что женщина не может зачать ребенка. Момент зачатия может прийтись как раз на середину только что восстановившегося цикла. При наступлении следующей беременности ребенок не всегда отказывается от груди. Считается, что когда ребенок сосет грудь, у матери рефлекторно выделяется гормон окситоцин, стимулирующий сокращение гладких мышц. Это приводит к сокращению концевых протоков молочной железы, молоко словно впрыскивается в ротик малыша. При этом одновременно сокращается и мускулатура матки. Если вы не спешите после рождения одного ребенка немедленно обзаводиться следующим, посоветуйтесь с врачом относительно контрацепции, периодически посещайте гинеколога. Вполне возможно, что при наступлении следующей беременности секреция окситоцина подавляется, ребенку становится сложнее сосать, также может изменяться вкус молока под влиянием гормональных изменений в организме матери. Однако закономерной связи между отказом ребенка от груди и повторной беременностью матери не существует. Беременность после длительного применения контрацептивов. Во всех таких случаях нужно обязательно учитывать, каким способом предохранения от беременности вы пользовались. Если это была барьерная контрацепция, презервативы, диафрагмы, колпачки, достаточно пройти обследование у гинеколога на предмет отсутствия воспалительных изменений во влагалище и наружных половых органах. Длительное и частое применение изделий из латекса может вызывать вагиниты, воспаление слизистой влагалища. На способность к зачатию и качество половых клеток барьерные способы контрацепции не оказывают никакого влияния. Если вы длительное время пользовались внутриматочными контрацептивами, так называемыми спиралями, то перед планированием беременности необходимо учитывать, что одним из механизмов действия этих контрацептивов является образование в полости матки утолщенного слоя слизистой оболочки. Таким образом, после удаления внутриматочного контрацептива месячные должны пройти хотя бы два раза, чтобы в полости матки восстановилась нормальная слизистая. Если же вы пользовались внутриматочными системами, содержащими гормональные препараты, имейте в виду, что после их удаления месячные могут сразу не восстановиться. Один из механизмов действия этих контрацептивов – подавление овуляции и, следовательно, прекращение месячных. Эти контрацептивы действуют местно, на уровне органов малого таза, поэтому, планируя беременность после извлечения подобных внутриматочных контрацептивов, дождитесь, когда у вас восстановятся и хотя бы пару раз пройдут нормальные месячные. То же самое касается инъекционных контрацептивов и подкожных имплантов. Особое внимание следует уделить гормональным контрацептивным таблеткам. Существуют различные мнения по поводу планирования беременности после использования контрацептивных таблеток. Мы не будем говорить о тех случаях, когда при некоторых формах эндокринного бесплодия назначается короткий курс приема гормональных контрацептивов, обычно 3 месяца, после которого наступает беременность. Не определено также, какой именно срок считается длительным приемом контрацептивов. Конечно, ни для кого сегодня не удивительно, что многие женщины принимают гормональные таблетки, естественно содержащие минимальные дозы гормонов, длительно, в течение нескольких лет и даже десятилетий, и рожают абсолютно здоровых детей. Гормональные контрацептивные таблетки не только подавляют овуляцию, но и уменьшают толщину слизистой оболочки в полости матки, препятствуя прикреплению в ней плодного яйца. После отмены таблеток все эти процессы довольно быстро приходят в норму. Но при планировании беременности необходимо также учитывать общее воздействие гормональных контрацептивов на весь организм. При приеме гормонов внутрь органами-мишенями препаратов являются не только матка и придатки. Кстати, это общее воздействие используют и в лечебных целях, например, при проблемной коже, некоторых формах мастопатии и так далее. Таким образом, если вы принимали гормональные таблетки более полугода, также дождитесь, когда у вас восстановится нормальный менструальный цикл, а при более длительном предохранении подобным методом планируйте беременность как минимум через 3 месяца после окончания приема гормональных контрацептивов. Можно ли спланировать пол ребенка? Если бы существовали достоверные способы спланировать пол ребенка, насколько бы все стало предсказуемо? Исчезла бы тайна, сопровождающая до определенного срока беременности каждую пару, ожидающую малыша. Уже не одно тысячелетие появляются рецепты, обещающие при их использовании родить того, кто нужен. Сегодня главное, чего хотят любящие родители, чтобы ребенок был здоров и счастлив. И все-таки, что делать, чтобы зачать именно мальчика либо девочку? Не исключено, что есть очень небольшая, но все же вероятность повлиять на пол ребенка, выбрав время занятия сексом. Дело в том, что сперматозоиды, несущие Y-хромосому, отвечают за рождение мальчика. Значительно проворнее своих собратьев с X-хромосомой, отвечающих за рождение девочки. Здоровые сперматозоиды с Y-хромосомой быстрее являются на место встречи с яйцеклеткой. Но, как и многие мужчины, большим терпением они не отличаются. Если встреча не состоится в течение 2 суток, они гибнут. Зато носители X-хромосомы более стойки и могут подождать задержавшуюся яйцеклетку. Поэтому при половой близости перед овуляцией выше вероятность рождения девочки. А если сексуальный контакт состоялся в момент овуляции или в первые сутки после нее, у быстрых Y-сперматозоидов больше шансов застать яйцеклетку в состоянии готовности к оплодотворению, чем у их более медлительных их X-собратьев. В этом случае выше вероятность рождения мальчика. Известно также, что основное право выбора сперматозоида при оплодотворении остается все же за яйцеклеткой. И тут уже сложно как-либо повлиять на результат всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Попытаемся все-таки привести примерные сроки зачатия мальчиков и девочек. По таблице вы можете узнать либо спланировать заранее пол вашего ребенка, подобрав согласно своему возрасту месяц зачатия. В верхнем ряду указан возраст женщины, а в левом – месяц зачатия. К примеру, если вам 22 года, вы можете зачать мальчика в феврале, марте, мае и августе.